еще о Таркавате Силане. Бедняга и не догадывается, что он уже больше тень, нежели человек. Гибель его решена. А знаешь ли, в чем его вина? Он правнук божественного Августа. Спасения для него нет. Таков наш мир. Как тебе известно, мы здесь ждали Тиридата, а тем временем Вологес прислал оскорбительное письмо. Он, дескать, покорил Армению, а потому просит оставить ее за ним для Тиридата. А коли нет, он все равно ее не отдаст. Какая наглость! Вот мы и решили воевать. Карбулон получит такую власть, какую во времена войны с морскими разбойниками имел великий Помпей. У Нерона все же было минутное колебание. Он, видимо, опасается славы, которая в случае победы может достаться Карбулону. Было даже намерение предложить высшее командование нашему Авлу. Воспротивилась Попея. Добродетель Помпонии для нее, что бельмо в глазу. Ватиний сулил нам какие-то необыкновенные бои гладиаторов в Беневенте. Подумай, до чего доходят вопреки поговорке «пусть сапожник судит не выше сапога, в наше время сапожники». Вителий – потомок сапожника, а Ватиний – родной сын. Возможно, он сам еще сучил дратву. Вчера Гистрион Алитур превосходно изображал Эдипа. Я спросил у него, как у Иудея, одно ли и то же христиане и иудеи? Он ответил, что у иудеев религия древняя, а христиане – это новая секта, недавно возникшая в Иудее. Во времена Тиберия там распяли одного человека, приверженцы которого умножаются с каждым днем и считают его богом. Никаких других богов, особенно же наших, они как будто и знать не хотят. Не понимаю, чем бы это им повредило. Тигелин высказывает уже явную враждебность. Пока мест он одолеть меня не может. Однако у него надо мной есть одно преимущество. Он больше дорожит жизнью и вместе с тем больше подлец, чем я. Что сближает его с Агинобабром. Эти двое раньше или позже договорятся. И тогда настанет мой черед. Когда это произойдет, я не знаю. Но раз когда-нибудь это все равно должно произойти, стоит ли тревожиться о сроке? А пока надо развлекаться. Жизнь, как она есть, была бы сносной, как бы не меднобородой. Из-за него становишься иной раз самому себе противен. Напрасно рисуешь себе борьбу за его милость неким цирковым номером, игрою, соревнованием, победа в котором льстит самолюбию. Я, признаться, часто стараюсь так себе это представить. Но порой мне кажется, что я живу, как тот Хилон, и ничем не лучше его. Кстати, когда он тебе будет не нужен, пришли его ко мне. Его поучительные речи пришлись мне по душе. Передай привет твоей божественной христианке. Вернее, попроси ее от моего имени, чтобы она для тебя не была рабой. Сообщи о своем здоровье, о любви. Умей любить, научи любить. Прощай. Вениций Петронио. Лигии до сих пор нет. Не будь у меня надежды, что я скоро ее найду, ты бы не получила ответа. Ведь когда жизнь противна, то и писать не хочется. Я решил проверить, не обманывает ли меня Хилон. И в ту ночь, когда он пришел за деньгами для Эвриция, я накинул солдатский плащ и пошел, крадучись вслед за ним и за мальчиком, которого я дал ему в провожатые. Когда они прибыли на место, я, притаясь за столбом в порту, наблюдал за ними издали и убедился, что Эвриций невыдуманная фигура. Внизу, у реки, несколько десятков человек разгружали при свете факелов камень с большого плота и складывали его на берегу. Я видел, как Хилон подошел к ним и заговорил с каким-то стариком, который через минуту кинулся ему в ноги. Прочие окружили их, издавая возгласы удивления. На моих глазах мальчик отдал мешок Эврицию, а тот, схватив мешок, стал молиться с воздетыми кверху руками. И рядом с ним стоял на коленях еще кто-то, вероятно, его сын. Хилон говорил еще что-то, чего я не мог расслышать, и благословил обоих коленопреклонных, а также всех остальных, чертя в воздухе знаки, напоминающие крест. Этот знак они, должно быть, чтят, ибо все стали на колени. Мне хотелось подойти к ним и пообещать 3 таких мешка тому, кто укажет, где Лигия. Но я боялся испортить игру Хилону и после минутного колебания ушел. Было это примерно дней через 12 после твоего отъезда. С тех пор Хилон был у меня несколько раз. Он сам мне сказал, что приобрел у христиан большой вес. Если он еще не нашел Лигию, говорит он, причина в том, что христиан в Риме уже несчетное множество, а потому не все они знают друг друга, и не все осведомлены о том, что среди них происходит. Вдобавок они осторожны, неразговорчивы, но он ручается, что как только доберется до старейшин, которых называют пресвитерами, он сумеет выведать у них все тайны. С несколькими пресвитерами он уже познакомился и пробовал их расспрашивать, но осторожно, чтобы не вызвать подозрений и не усложнить дело. Хотя ожидание мучительно и терпение иссякает, я чувствую, что он прав, и жду. Мне уже известно и то, что для молитв сообща у них имеются особые места. Некоторые за городскими воротами, в пустых домах и даже в оринариях. Там они поклоняются Христу, поют и трапезуют. Таких мест есть много. По мнению Хилона, Лигия умышленно ходит не в те дома, где бывает Помпония, чтобы в случае суда и допроса та смело могла поклясться, что не знает, где скрывается Лигия. Эту предосторожность, возможно, Лигии подсказали пресвитеры. Когда Хилон разузнает все эти места, я буду ходить с ним вместе. И коль боги позволят мне увидеть Лигию, клянусь тебе Юпитером, что на сей раз она из моих рук не ускользнет. Непрестанно думаю об этих местах молитвы. Хилон не хочет, чтобы я с ним ходил. Он боится, но я даже не в силах сидеть дома. Я сразу ее узнаю, даже переодетую, даже за завесой. Собираются они по ночам, но я ее узнаю и ночью. Я всюду узнал бы ее голос, ее движение. Пойду переодетой и буду разглядывать каждого, кто входит или выходит. Я все время о ней думаю, стало быть, узнаю. Завтра Хилон должен зайти за мной, и мы пойдем. Я возьму с собой оружие. Несколько моих рабов, посланных в провинцию, вернулись ни с чем. Но теперь я уверен, что она здесь, в городе, и, возможно, даже недалеко. Я сам обошел немало домов под предлогом, будто хочу нанять служить. У меня ей будет во 100 раз лучше, ведь там ютится сплошная голодьба. Я же ничего для нее не пожалею. Ты пишешь, что я сделал хороший выбор. Да, выбрал хлопоты и терзания. Сперва мы пойдем в те дома, которые в городе, а потом уж за ворота. Надежда каждое утро чем-то манит, иначе было бы невозможно жить. Ты говоришь, что надо уметь любить. Прежде я умел говорить Лигии о любви, но теперь лишь тоскую. Лишь жду прихода Хилона, и находиться дома для меня невыносимо. Прощай. Однако Хилон довольно долго не появлялся. Веницию уже просто не знал, что делать. Напрасно он убеждал себя, что если хочешь добиться надежного успеха, поиски надо вести не торопясь. Пылкая его кровь, порывистая натура противились голосу разума. Ничего не делать. Ждать, сидеть сложа руки, было настолько противно его нраву, что он с этим никак не мог примириться. Хождение по городским закоулкам в темном плаще раба было явно бессмысленным. Он понимал, что это лишь попытка обмануть собственную бездеятельность, и успокоения она не приносила. Вольноотпущенники его, люди бывалые, вели по его приказу самостоятельные поиски, но оказались куда менее деятельными, чем Хилон. А тем временем, вместе с любовью к Лигии, пробудился Вениций еще азарт игрока, жаждущего выиграть. Вениций всегда был таков. С юных лет он привык добиваться желаемого, с необузданностью человека, не понимающего, что его может ждать неудача и что придется от чего-то отказаться. Правда, военная дисциплина на время умерила его своеволие, но заодно внушила убеждение, что всякий приказ нижестоящим должен быть исполнен. А долгое пребывание на Востоке среди людей угодливых и привычных к рабской покорности лишь укрепило его в мнении, что для его «хочу» нет пределов. Поэтому тяжко страдало теперь и его самолюбие. Во всех этих препятствиях, в сопротивлении, в самом бегстве Лигии было для Вениция нечто непонятное, какая-то загадка, над которой он мучительно ломал себе голову. Он чувствовал, что Акта сказала правду, и что он Лигии не был безразличен. Но если так, почему же она предпочла скитание и нищету его любви, его ласкам, пребыванию в его роскошном доме? Ответа на этот вопрос он не находил. Только мало-помалу начинал смутно ощущать, что между ним и Лигией, и их понятиями, Между миром его и Петрония и миром Лигии, Помпонии и Грицины существует различие и непонимание, глубокое как пропасть, которую ему не под силу заполнить и сгладить. Временами ему казалось, что он Лигию потеряет, и при этой мысли его покидали те остатки хладнокровия, которые пытался в нем поддержать Петроний. В иные мгновения он сам не знал, любит ли он Лигию или ненавидит, а понимал лишь то, что должен ее найти, и предпочел бы, чтобы земля его поглотила, нежели ему не видеть ее и не завладеть ею. В воображении своем Вениций иногда видел ее так отчетливо, будто она стояла перед ним. Он вспоминал каждое слово им сказанное ей и от нее услышанное. Он ощущал ее рядом, на своей груди, и тогда желание, как пламя, возгоралось в нем. Он любил ее, призывал ее. А при мысли, что он был любим и что она могла бы по доброй воле исполнить все, чего он от нее желал, его охватывала глубокая, неодолимая печаль, и беспредельная нежность волнами затопляла сердце. Но бывали такие минуты, когда, бледнее от бешенства, он упивался мечтами о том, какие унижения и муки причинит Лигия, когда ее найдет. Ему хотелось не только владеть ею, но видеть ее униженной, покоренной рабыней, и вместе с тем он сознавал, что если бы у него был выбор стать ее рабом или никогда в жизни больше не видеть, он бы предпочел быть ее рабом. А в иные дни он с наслаждением представлял себе следы, какие оставила бы на ее розовом теле плеть, и то, как он целовал бы эти следы. И часто ему приходило на ум, что он был бы счастлив, если бы мог ее убить. От таких терзаний, грез, сомнений и тоски он совсем извелся и даже подурнел лицом, и с челядью своей стал обращаться сурово и жестоко. Его рабы, даже вольноотпущенники, приближались к нему с трепетом. А так как немилосердные и несправедливые наказания сыпались без всякой причины, в их сердцах пробудилась тайная ненависть. Вениций же, чувствуя это и сознавая свое одиночество, мстил им с удвоенной яростью. Только в обращении с Хилоном он себя сдерживал, опасаясь, как бы тот не прекратил поиски, а грек, смекнув это, все увереннее подчинял его волю и становился все более требовательным. Сперва он в каждый свой приход уверял Вениция, что дело пойдет легко и быстро. Теперь же стал придумывать всякие трудности и, хотя по-прежнему ручался в успехе поисков, не скрывал, что продолжаться они будут еще немало. И вот после долгих дней ожидания Хилон наконец явился с таким мрачным лицом, что Вениций при виде его побледнел и, бросившись ему навстречу, едва нашел силы спросить. «Ее нет среди христиан?»
«Ты угадал, господин», — отвечал Хилон. «Но зато я нашел среди них лекаря Главка».
«О чем ты говоришь? Кто это такой?»
«Ты, видимо, забыл, господин, про старика, с которым я шел из Неаполиса в Рим, и, защищая которого, лишился двух пальцев. Разбойники, захватившие его жену и детей, пырнули его ножом. Я оставил его умирающим в гостинице возле Минтурн и долго его оплакивал. Увы, я убедился, что он до сих пор жив и состоит в христианской общине Рима».
Вениций, все еще не понимая, к чему клонит Хилон, понял только, что этот глав, видимо, почему-то является помехой в поисках Лигии. Подавив закипающий в нем гнев, Вениций заметил: «Если ты его защищал, он должен был тебе быть благодарен и помогать».
«Ах, достойный трибун! Даже боги не всегда бывают благодарны. И что ж говорить о людях? Да, разумеется, он должен был быть мне благодарен. К сожалению, у старика ум слабоват, да еще затуманен годами и горестями. По этой причине он не только не благодарен мне, но, как узнал я от единоверцев, обвиняет меня в том, будто я сговорился с разбойниками и будто я виновник его несчастий. Вот и награда мне за мои два пальца».
«Я уверен, негодяй, что так и было, как он говорит», — сказал Вениций.
«Тогда тебе известно больше, чем ему, господин»,
— с достоинством возразил Хилон.
«Он-то лишь предполагает, что так было. Однако это не помешало бы ему созвать христиан и жестоко мне отомстить. И он наверняка сделал бы так, а они наверняка бы ему помогали. К счастью, он не знает моего имени, а в молитвенном доме, где мы встретились, он меня не заметил. Я-то сразу его признал и в первую минуту хотел было броситься ему на шею. удержало только благоразумие да привычка взвешивать каждый шаг. И вот, выйдя из молитвенного дома, я стала расспрашивать о нем. И те, кто его знали, сказали, что это, мол, человек, которого предал его дорожный спутник, когда они шли из Неаполиса. Иначе мне бы и невдомек было, что он такое рассказывает. «Какое это имеет для меня значение? Говори, что ты видел в молитвенном доме?» «Для тебя это не имеет значения, господин, но для меня имеет, причем как раз такое, как собственная моя шкура. И поскольку я желала бы, чтобы мое учение пережило меня, я предпочитаю отказаться от обещанной тобой награды, чем рисковать жизнью ради ублажения Мамоны, без которой я, как истинный философ, тоже сумею и жить, и искать божественную истину». Но тут Вениций, приблизясь к нему с угрожающим выражением лица, заговорил приглушенным голосом. «А кто тебе сказал, будто смерть от руки Главка поразит тебя быстрее, чем от моей руки? Откуда ты знаешь, собака, что через минуту тебя не закопают в моем саду?» Хилон, который был трусом, взглянул на Вениция и вмиг понял, что еще одно неосторожное слово, и он погиб бесповоротно. «И я буду ее искать, господин, и я ее найду!» – поспешно воскликнул он. Наступила тишина, в которой слышалось лишь учащенное дыхание Вениция да отдаленное пение трудившихся в саду рабов. Только когда Грек убедился, что молодой патриций несколько успокоился, он заговорил снова. «Смерть прошла рядом со мной, но я смотрел на нее столь же спокойно, как Сократ. Нет, господин, я не говорил, что отказываюсь искать девушку. Я только хотел сказать, что теперь поиски связаны для меня с большей опасностью. Ты вот сомневался, существует ли на свете Эвриций, и хотя убедился собственными глазами, что сын моего отца говорил тебе правду, теперь ты считаешь, будто я выдумал Главка. Увы, если бы он только был моим вымыслом, если бы я мог, как прежде, бывать у христиан, ничего не опасаясь, я бы за это отдал жалкую старую рабыню, которую купил третьего дня, чтобы она заботилась обо мне, дряхлом и увечном. Но Главк жив, господин, и если он меня увидит, ты уже меня не увидишь. И тогда кто тебе найдет девушку?» Тут он опять умолкнул и утер слезы, после чего продолжил. «Но пока Глав жив, как мне ее искать, если каждую минуту я могу его встретить? А коль встречу, мне конец. И со мной вместе конец поискам». «К чему ты клонишь? Как тут быть? И что ты намерен делать?» – спросил Вениций. «Аристотель учит нас, господин, что менее важное надлежит приносить жертву более важному. А царь Приам говаривал, что старость – тяжкое бремя. Так вот, бремя старости и несчастий гнетет Главку уже давно и так немилосердно, что смерть будет для него благодеянием. И согласно Сенеке, что есть смерть, как не освобождение?» «Поясничай с Петронием, а не со мною. Лучше скажи, чего ты хочешь?» «Если же добродетель – это поясничанье, да позволят мне боги остаться паяцем навек. А я хочу устранить Главка, господин, ибо пока он жив, и моя жизнь, и наши розыски под угрозой».
«Так найми людей, которые забьют его насмерть палками, а я им заплачу».
«Они с тебя сдерут, господин, а потом еще будут наживаться, угрожая выдать тайну. Разбойников в Риме сколько песчинок на арене, но ты не поверишь, как они запрашивают, когда честному человеку необходимо нанять их бандитский нож. Нет, достойный трибун. А что будет, если стражи схватят убийц на деле? Они непременно сознаются, кто их нанял, и у тебя будут неприятности. А на меня они не укажут, потому что я им своего имени не открою. Ты не прав, что мне не доверяешь. Уж не говоря о моей расторопности, помни, что для меня дело тут еще и о двух вещах идет. О собственной моей шкуре и о тобою обещанной награде.
Сколько тебе надо?»
«Мне нужна 1000 сестерциев. Сам посуди, господин. Я ведь должен найти честных разбойников, таких, которые, получив задаток, не исчезли бы вместе с ним. За хорошую работу хорошая плата. Кое-что перепало бы и мне, чтобы осушить слезы, которые я пролью, скорбя по Главку. Призывая богов, свидетели того, как я его любил. Если нынче я получу 1000 сестерцев, через 2 дня его душа будет в Гадесе. И только там, если душа сохраняет память и дар мышления, он узнает, как я его любил. Людей я найду сегодня же и объявлю им, что начиная с завтрашнего дня я за каждый день жизни главка вычитаю по 100 сестерцев. Кстати, у меня возник некий замысел, который кажется мне совершенно надежным». Вениций еще раз пообещал требуемую сумму, но запретил дальнейший разговор о главке и стал спрашивать, какие другие новости принес Хилон, где он был за это время, что видел, что обнаружил. Но грек мог рассказать ему мало нового. Побывал он еще в 2 молитвенных домах и внимательно ко всем присматривался, особенно к женщинам, но не заметил ни одной, которая была бы похожа на Лигию. Христиане уже видят в нем своего, и с тех пор, как он выкупил сына Еврицы, почитает его как человека, идущего по стезе Христовой. Еще он узнал от них, что в Риме теперь находится великий их законоучитель, некий Павел из Тарса, заточенный в тюрьму по жалобе, поданной иудеями. И он, Хилон, намерен с этим Павлом познакомиться. Но больше всего порадовала его другая новость, что верховный жрец всей секты, который был учеником Иисуса и которому тот поручил управлять христианами во всем мире, тоже должен со дня на день прибыть в Рим. Разумеется, все христиане пожелают его увидеть и послушать его поучения. Состоятся многолюдные сборища, на которых и он, Хилон, будет присутствовать. Больше того, поскольку в толпе легко скрыться, он проведет туда и Вениция. Тогда-то они наверняка найдут Лигию. Если главку убрать, это даже не будет связано с какой-либо опасностью. Отомстить, конечно, могут и христиане, но, в общем, люди они мирные. Тут Хилон стал с известным удивлением рассказывать, что он ни разу не видел, чтобы они предавались разврату, отравляли колодцы и фонтаны, вели себя, как враги рода человеческого, чтили осла или питались мясом детей. Нет-нет, такого он не видел. Он, несомненно, найдет среди них и таких, что за деньги прикончит главка. Но, насколько ему известно, их учение преступлений не поощряет и, напротив, велит прощать обиды. Веницию при этом вспомнилось то, что сказала ему о акте Помпония Грицина. И вообще, речи Хилона он слушал с радостью. Хотя чувство его к Лигии временами становилось похожим на ненависть, ему было приятно слышать, что учение, которому следовали и она, и Помпония, не имеет в себе ничего преступного или гнусного. Но в душе его рождалось смутное предчувствие, что именно это учение, это неведомое ему загадочное почитание Христа, создало преграду между ним и Лигией, и он начинал страшиться этого учения и ненавидеть его. А Хилону и впрямь было важно убрать главка, который, хотя лет насчитывал немало, отнюдь не был немощным стариком. В том, что Хилон рассказывал Веницию, была большая доля правды. Он когда-то был знаком с главком, предал его, продал разбойникам, лишил семьи, имущества и выдал на смерть убийцам. Однако воспоминание об этих событиях его не тяготило, так как он оставил главку умирающим не в гостинице, а на поле возле Минтурн, и не предвидел лишь одного – того, что глав излечится от ран и явится в Рим. И когда Хилон увидел его в молитвенном доме, то действительно испугался и в первую минуту хотел отказаться от поисков Лигии. Но с другой стороны, Вениций напугал его сильнее. Хилон понял, что придется выбирать между страхом перед главком и преследованием и местью могущественного патриция, которому, конечно, придет на помощь другой, еще более могущественный, а именно Петроний. Рассудив это, Хилон перестал колебаться. «Лучше иметь врагами людей маленьких, чем знатных», — решил он. И хотя трусливой его душе прельстили кровавые средства, он пришел к выводу, что главка необходимо прикончить чужими руками. Теперь надо было только найти таких людей, и к ним, собственно, относился тот план, на который он намекнул Веницию. Проводя ночи напролет в винных лавках, среди людей без крова, без чести и совести, Хилон легко мог бы отыскать молодцов, что взялись бы за любое дело. Но еще легче было наткнуться на таких, которые, пронюхав про его деньги, начали бы свою работу с него. Или хуже, взяв задаток, выудили бы у него остальные монеты угрозой. Впрочем, у Хилона с некоторых пор появилось отвращение к голодьбе.
Меряя всех своей меркой и недостаточно глубоко узнав христиан и их учения, он полагал, что и среди них найдет послушное орудие. К тому же они казались ему более толковыми, и он решил обратиться к ним, представив дело таким образом, чтобы они взялись за него не только ради денег, но также из ревности к вере. С этой целью он отправился вечером к Эврицию, зная, что тот предан ему всей душой и охотно окажет любую помощь. Однако осторожный по натуре Хилон и не думал открывать истинные свои замыслы, которые, конечно, оказались бы в вопиющем противоречии с верой старика в его добродетели и богобоязненность. Ему надо было только найти людей, готовых на все, и договориться с ними о деле так, чтобы они, ради самих себя, свято хранили тайну.